Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Хроники». Сегодня у нас в гостях старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Елена Фомичева. Елена Алексеевна, здравствуйте.
Добрый день.
Говорить мы сегодня будем о королевской династии Таиланда, потому как 13 октября на 89-м году жизни скончался король Таиланда Пхумипон Адульядет. Сообщается, что в последние несколько дней он находился в критическом состоянии. Врачи провели операцию, спасти его не смогли, но примечательно, что это самый долгоправящий, наверное, король вообще во всем мире, потому что он правил 70 лет, да, Елена? 70 лет. 7373-948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925-888-948. Еще у нас есть твиттер «Собака говорит МСК» и наш телеграм, которым мы вас активно призываем пользоваться, «Говорит МСК Бот». Ну и наш сайт «говоритмосква.ру». Елена Алексеевна, многие обратили внимание, я в том числе, на то, что как люди горюют по своему монарху, потому что европейцу, наверное, сложно представить, кем был король для тайцев, почему траур вообще на год. Это дань протоколу или действительно это такая трагедия для всей нации?
Знаете, тут несколько вещей слились в одно. Во-первых, конечно, это искренние, это абсолютно искренние чувства большинства населения страны, подавляющего большинства. Это действительно любовь. Любовь к королю, как вообще, если мы, знаете, с вами посмотрим на буддийскую традицию, то король – это существо самое высокое из возможных степеней перерождения человека в новой жизни. Поэтому он таким родился, потому что в своих прежних жизнях он уже столько заслуг имел, что вот смог родиться в виде короля. То есть уже изначально он очень высок. Потом все короли, мы об этом как-то немножко забыли, у нас уже давно нет царя, что это всегда помазанник Божий, то есть это личность, которая стоит между земной нашей жизнью и божественным существованием. Поэтому его статус весьма велик. А потом 70 лет – это харизматическая фигура, которая 70 лет возглавляла страну. Это глава государства. И, конечно, на протяжении жизни нескольких поколений тайцев, по крайней мере, трех, он был единственный, кого они знали в качестве своего короля. Ну и, наконец, личные качества короля. Он сумел стать таким королем, который вызывал уважение, почтение, любовь своего народа, потому что он сделал ставку в своей королевской работе на общение с самыми бедными, самыми незащищенными, с крестьянами, которые составляли большую часть населения страны. У него масса была проектов крестьянских, небольших зачастую, ирригационных, строительство дорог, медицинские...
Учреждения?
Нет, даже не учреждения, а вот он, когда ездил по стране, он объехал всю страну буквально, он с собой брал целую команду. Врачи, инженеры, местные власти. И решал насущные, конкретные проблемы вот маленькой деревни, маленького крестьянина. А ничто так не греет сердце простого человека, как непосредственное участие большого человека в его маленькой жизни.
Этим он отличался от, ну, получается, своего все-таки отца-предшественника, потому что, насколько я понимаю, его старший брат был застрелен довольно в юном возрасте, и он стал быстро королем.
А там история немножко по-другому была. Они оба сыновья были не короля, а принца, одного из детей короля. Вот. И в малом возрасте их дядюшка отрёкся от престола, потому что после революции 1932 года престиж королевской династии был очень низок. Эта революция привела к тому, что монархия стала конституционной, и даже поговаривали о возможности прекратить монархическое правление в стране. Поэтому ему все это очень не понравилось, королю. Он отрекся от престола, уехал в Англию доживать. И нужно было на престол кого-то найти. И был найден вот старший брат Пхумипона Адульядета, Ананда Махидон. Он тоже был ребенком. И в юном совершенно возрасте, уже будучи королем, в результате несчастного случая он погиб. Его прямым преемником стал его младший брат. Вот это в 46-м году случилось, он взошел на престол, тоже будучи совершенно юным. Он себя вначале не готовил к карьере королевской, но когда он стал королем, он начал заниматься политическими науками, изучать, чтобы знать вообще о чем...
Принципы управления.
Да, принципы управления какие-то. И потом он, конечно, штудировал буддийские трактаты относительно роли монарха.
Понимаете? Но... И родился он, надо здесь подчеркнуть, что в Соединенных Штатах,
да.
И изучал медицину в Гарварде.
Вначале...
То есть он был западным по своему мышлению, нет?
Тут очень интересно. Нет, медицину изучал его отец, он принц Сонклы, он изучал медицину, он как раз считается отцом тайской медицины современной, внес определенный вклад в развитие медицины, но он тоже очень рано умер. Еще его дети принца были маленькими совсем детьми. Он, да, он учился в Швейцарии, во Франции, он был, воспитывался на Западе, но у тайцев так интересно получается, что даже это касается и Пумпио Надолетеда, получив образование на Западе, он все равно оставался тайцем. Понимаете, он не отказывался. Вообще тайцам не свойственно отрицание своей истории, не патриотизм. Для них это совершенно не характерно, такой черты у них, в общем-то, нету. Понимаете, они все патриоты, они все очень любят свою родину, очень гордятся ей. И надо сказать, что и власти делают определенные шаги с тем, чтобы внедрить вот этот патриотизм. Это же все воспитывается с детских лет. То есть в школе, например, поднимается с утра флаг, играется гимн. А потом, ну вот вы уже отметили, что в каждом доме портреты короля, королевы, королевской семьи обязательно есть. И делаются усилия для того, чтобы превозносить национальных героев исторических, снимаются исторические фильмы. То есть вот этот патриотизм, он воспитывается в народе в тайском, и действительно они все патриоты. А король, он один из символов страны, понимаете, он незыблемый, 70 лет у власти. Это незыблемый вот такой стержень власти вообще всей государственности тайской. Поэтому роль его очень велика.
Но здесь интересный есть момент, потому что даже при жизни вот этого короля, который скончался несколько дней назад, Адульядета, при нем же менялось очень много премьеров, при нем были даже государственные перевороты, была у власти военная хунта. И тогда менялась конституция, иногда. Но он, получается, был такой человек над схваткой. И вот в этой связи возникает вопрос: а кто все-таки первое лицо в этом государстве, вообще роль монарха в истории Таиланда? То есть это царствующий, но не правящий монарх, ну, называется это конституционный монарх, если не ошибаюсь, или все совсем по-другому?
Мне кажется, что в широком общественном сознании есть совершенно неверные представления о роли монархии вообще, и в наше время тоже. Вот английская королева, казалось бы, у нее только функции представительские. Мы, на самом деле, очень многого не знаем. Мы не знаем тех механизмов, которые используются ей для влияния на внешнюю политику Великобритании и вообще на международные дела. То же самое касается и монархии в Таиланде. Вообще исторически, конечно, совсем недавно, еще в XIX веке, в конце XIX века, роль монархов была огромна там. Это была абсолютистская монархия, и они внесли два короля тайских, внесли огромный вклад в дело развития современного Таиланда. Но и здесь сложилось так, что вы правильно отметили, что при постоянной смене режимов, смене военных хунт и периодов парламентской демократии, вот эта фигура королевская оставалась незыблемой всегда. И бесспорно, явно король не вмешивался в политику, от этого, из-за этого сложилось у многих впечатление, что он ничем не...
Занимается?
Ничем не занимается, не правит. На самом деле он был очень активен, бесспорно, во многих сферах жизни. Вообще он был человек увлекающийся, у него была масса каких-то личных увлечений. Я имею в виду живопись, музыка, яхтинг, фотография, написание книг. А потом он разработал некоторые проекты, связанные с экологией и связанные с орошением, там, сохранением животного мира и так далее. То есть вот он делал какие-то такие вещи. А влияние на политику он тоже оказывал, только делал это неявно. Мы этого не видели, а тайцы-то знали, что есть определенные какие-то институты, через которые он на эту политику может влиять. И только несколько было таких случаев в истории его правления, когда происходили какие-то крайне неприятные события, расстрел, например, манифестантов на улицах. Вот тогда он совершенно явно вмешивался и прекращал это дело. Понимаете? Вот был такой случай в 93-м году. Он вызвал двоих политиков, которые противодействовали, а там тоже уже был расстрел студентов на улицах. Они на коленях перед ним. Все это было показано по телевидению народу. И он сказал, что, в общем, прекратить это все, немедленно прекратить. И все было прекращено. Понимаете? Так что он в основном за кулисами оставался, но были случаи, когда он и конкретно вмешивался в какие-то политические процессы.
Угу. Санчиксон спрашивает, почему Таиланд никогда не был колонией?
Очень интересный вопрос. Знаете, здесь опять в истории так вот не бывает одного ответа, такого простого. Тут вмешались несколько факторов. С одной стороны, изначально это географическое положение Сиама. Он находится в центре Индокитайского полуострова. И с запада к нему близко-близко приблизилась колония Великобритании, потому что, захватив Индию, они захватили потом и Бирму, которая непосредственно граничила с Сиамом. А с востока они граничили, оказались на границе с колонией французского Индокитая, угу, которые захватили Лаос, Вьетнам, Камбоджу, включили их в свою колонию. И между ними шла борьба за преобладание в Сиаме. В конце концов, совершенно бесстыдно и нагло, как это колонизаторы всегда и делали, они без участия Сиама разделили его на сферы влияния по центру, по реке Чао-Прая. Но колонии они не стали. Во-первых, из-за географии, из-за того, что им не захотелось двум колонизаторам между собой граничить непосредственно. И потом огромную роль сыграла политика сиамских королей, которые понимали, что слабое по тогдашним меркам государство не может ничего сделать против крупных держав. Они проводили политику лавирования между теми и другими и искали покровительства и помощи среди других держав. Обращались и к Америке, и к Пруссии, но поддержку нашли, догадайтесь, где?
Где же?
В России.
Даже да, так? Да. А при каких обстоятельствах что произошло?
Произошла очень интересная вещь. Об этом, может быть, мы с вами через полгодика поговорим. Вы меня специально пригласите. У нас будет юбилей как раз российско-сиамских отношений очередной. И тогда мы подробно скажем.
Ну, если коротко хотя бы.
Но кратко я скажу, что, используя личные контакты между королем Чулуланкорном и Николаем II, тайцам удалось добиться того, чтобы Россия представительствовала за Сиам перед Францией, которая наиболее агрессивно себя в этот момент вела. И это сыграло тоже определенную роль. Представьте себе вот в сохранении независимости Сиама.
Насколько вот эта династия королевская Таиланда, она древняя? И вообще, что влияет на принцип управления в Таиланде, королевского управления?
Ну, 18-й, 19-й, 20-й век. Потому что после разгрома Аюти королевство переформатировалось уже на другой почве, пришла другая династия к власти. И вот замечательными королями этой династии были король Мангкут, король Чулуланкорн, и теперь в эту же когорту войдет ушедший от нас вот монарх Помепон Адулиадет, потому что они сыграли действительно значительную роль в истории своей страны. Но надо сказать, что Таиланд, как и почти все страны в мире сейчас, имеет все признаки современной так называемой демократии. Под этим я понимаю наличие политических партий, регулярных выборов, законодательное собрание, определенная свобода прессы. Вот эти все элементы присутствуют в Таиланде. И в то же время там присутствует и другое наполнение этих институтов. Наполнение традиционное, связанная с наличием отдельных групп влияния, которые формируются около сильной личности. Вот они в течение 20 века меняли друг другу власть. При этом, собственно говоря, сама элита и другие классы не менялись. Структура в целом оставалась такой же, стабильной. Нестабильным было только участие разных групп, частей этой элиты у власти. Вот так вот. И при незыблемости королевской власти это создавало вот такую интересную политическую систему.
Интересно. А почему можно объяснить многочисленные поправки и вообще переиздание даже, насколько я понимаю, Конституции? И какие вносились туда вот существенные изменения?
Но когда происходит военный переворот, распускается представительный орган парламент и отменяется действие Конституции. у тайцев это отработано. Уже за весь 20 век вот эта система была отработана совершенно четко. Потом вот эта вот группа переворота, она по-разному может себя называть, она создает какой-то орган, который разрабатывает новую конституцию, по новой конституции проводятся выборы, значит, выбирается парламент, он какое-то время, значит, правит, потом возникают какие-то противоречия определенные, опять совершается военный переворот, отменяется конституция, потом назначается временный, потом разрабатывается постоянно, и так было постоянно. Вот почему такое обилие было конституции в Таиланде. Была одна конституция 97-го года, которая называлась «Народной». Там было очень много внесено действительно демократических положений. Вот. Но сейчас опять у власти находится военное правительство после переворота 2014 года,
2014, да.
Вот, которое, собственно говоря, довольно крепко держит вот сейчас в своих руках вот эту всю политическую ситуацию в стране.
Что же с будущим монархом Елена Алексеевна? Потому что наш слушатель, например, Андрей Спасатель, сразу присылает фотографии вот эти вот, которые, ну, на весь мир, облетели весь мир. Это человек в джинсах.
С собачкой,
с пуделем, очень короткая майка, татуированная полностью спина, и спутница у него такая же. Это принц тайский.
Это наследный принц. Сейчас он уже правительством провозглашен королем, но сам в настоящее время он пока не коронован, поэтому сейчас его место занимает, значит, временно бывший председатель тайного совета такого специального органа при короле. Он временно исполняет эти обязанности, и после завершения периода траура наследный принц уже вступит, буквально он будет коронован по всем правилам коронование в Таиланде. Он получил военное образование, учился в Англии, потом в Австралии, выучился на летчика, имеет звание маршала авиации. С этой вот последней супругой он развелся.
Потому что она простолюдинка?
Там получилось как-то очень сложно. Она очень не устраивала семью королевскую, и, видимо, были найдены основания и в ее поведении, в поведении ее близких, потому что близкие тоже с ней вместе возросли, были, видимо, найдены основания для того, чтобы, в общем-то, с ними как-то порвать эти отношения. Мало того, что он с ней развелся, с постов были сняты ее родственники, которые тоже получили довольно высокие посты. Так что сейчас он был трижды женат, у него много довольно-таки детей. Есть один сын, который в линии престола наследия стоит вторым. Он сейчас еще ребенок. Вот, но он стоит, значит, в линии престола. По-моему, он маленький, мне кажется, да, именно этот.
А как к нему относится в Таиланде? Ну,
принцу.
Вот к принцу. И он, причем такой возрастной уже достаточно, по-моему.
64 года. Вы знаете, относится не так, как к его отцу. Он не пользуется такой большой популярностью, он мало занимался, пока мало имел возможности заниматься вот этими государственными делами. Он в основном военным делом занимался, вел какую-то свою личную жизнь и особо не был заметен в политической и социальной жизни страны. Поэтому, когда он станет королем, ему предстоит завоевать популярность народа, стать таким правителем, которого бы народ полюбил.
Может быть, ставку на молодежь будет делать, раз уж так выглядит? Нет?
Ну, мы все под Богом ходим, мы не знаем, сколько каждому из нас отпущено, не знаем, как все это будет. Там в линии престола наследия, в общем, его сын и его одна из сестер. У него еще есть принцесса Сиринхон, которая тоже уже не юная, ей тоже 61 год. Но она такая вот женщина интересная, она посвятила свою жизнь народу и стране, как она говорит, замуж не вышла. Она ученая, она лекции читает в университетах, занимается международной деятельностью, благотворительностью. В общем, вот такая вот личность немножко другая.
Насколько монархи в истории вот, королевской династии Таиланда придерживались преемственности в принципах управления? Я не говорю про родственность, естественно, это очевидно, а именно про вот, значит, курс развития государства, курс управления государством и так далее. Или все-таки нет? Или каждый приходит и, сообразно своему образованию, опыту или еще чему-то,
вы знаете,
что-то меняет?
Вот так получилось. Когда где-то в середине XIX века, вот мы с вами описали ситуацию, колониальная держава вокруг, да. В общем-то, опасная ситуация для сохранения независимости страны, а ведь Сиам — это единственная страна в Юго-Восточной Азии, которая сохранила независимость. Все остальные кругом были колонии. Только Сиам один, он и сохранил независимость. Вот тогда два вот эти монарха, Монкут и Чулалонгорн, они как раз вносили новации, в том числе и в управление государством. Они ориентировались на более развитые страны в то время, на страны Запада, брали у них очень многие новации, в том числе и институты новые управления государством. В то время произошло упорядочение структур государственные, и государственные органы по-другому были созданы. Вот эта вот линия шла скорее не на сохранение, а на модернизацию, но, что очень важно, при сохранении национального характера страны. Вот у них как-то это сочеталось. То есть, понимаете, они полностью от всего тайского не отрекались. Они считали, что для того, чтобы сохранить страну и быть сильными, они должны взять все лучшее у более развитых стран при сохранении своего. А потом вот был вот этот... Да, вот эти реформы, что очень важно, может быть, отметить, которые они проводили, привели как раз к буржуазной революции. Они породили новые классы. Потому что в результате создания вот этих совершенно новых институций в стране появились новые классы. Новые классы захотели доступа к власти. Произошла революция 1932 года. То есть фактически монархи сами подготовили своих могильщиков отчасти. Понимаете? Но, правда, тем тоже хватило в какой-то момент сдержанности, чтобы монархию сохранить. Но сделать ее уже не абсолютистской, а парламентской монархией. Вот так вот это сложилось. И на протяжении 20 века, да, монархия, да, она была стабилизирующим элементом таиландского общества, а само вот развитие и уже другие элементы, экономические проблемы, ну, конечно, они решались, ну, по крайней мере, не только монархами, они принимали в этом участие, но не только, тут очень много обстоятельств сыграло, понимаете, и внешние факторы, и общее развитие. И вот так получилось, что ведь Таиланд развивался бурными темпами в 80-е, 90-е годы. Он из крестьянской, сельскохозяйственной отсталой страны превратился в среднеразвитую страну, промышленно-сельскохозяйственно, очень диверсифицированным потенциалом для экспорта.
Одним из... Вот кому Таиланд обязан в плане того, что стал, ну, фактически одним из ключевых мировых курортов? Королю вот этому?
Нет, не королю, конечно. Извините. Началось все с того, что, конечно, вот эти курортные места были известны, но были известны очень узкому кругу людей, в том числе иностранцев, которые жили в Сиаме давно. Когда американцы вели свою войну во Вьетнаме, очень много американских солдат приезжало в Таиланд для того, чтобы отдохнуть немножко от военных действий. Они приезжали целыми, значит, военными группами под руководством своих сержантов и наслаждались там жизнью полностью. Бары, коктейли, девушки, там все такое прочее. И вот тогда начался складываться вот этот бизнес. Потом он уже после окончания войны приобрел другое направление. Он стал более таким конвенционным. То есть море, там аттракционы. Но те, кто бывали в Паттайе, те, конечно, замечали, что вот эти привычки старые, вот эти бары, вино, девушки, всякие развлечения такие, не самые возвышенные, я бы сказала.
Экзотические, можно назовем их так.
Иногда очень экзотические. Вот они, так сказать, там продолжают существовать. Но на самом деле человек, который хочет побывать в Таиланде, он для себя, смотря что он ищет, он может найти для себя разные. Может вот эти утехи.
Улицу красных фонарей.
Да, может их найти, а может найти совершенно другое. Понимаете, это страна монументов, страна буддийских храмов, страна бесконечных чудесных пляжей, шелковых совершенно, с шелковым песком. Ну, то есть можно найти очень многое. А уж если на север поехать, на слонах в джунгли, это вообще удивительно.
У нас в гостях сегодня старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Елена Фомичева. Говорим мы о королевской династии Таиланда, ну и вообще о самом Таиланде. 7373948 – это телефон прямого эфира. Ваши звонки, ваши сообщения, уважаемые слушатели, после информационного выпуска. Это программа «Хроники». Через 4 минуты продолжим.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Это программа «Хроники». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. У нас в гостях сегодня Елена Фомичева, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН. Говорим о Таиланде, ну и о королевской династии Таиланда, потому что на этой неделе скончался король Таиланда, самый долгоправящий Пхумипон Адульядет. Ему было 89, из них 70 он был на престоле. Несколько сообщений от наших слушателей. 510-й. После отставки Сансчая, не помню точное имя, там был политический кризис. А сейчас как и не будет хуже со смертью монарха, Алексей спрашивает.
Ну, я уже упомянула о том, что сейчас у власти находится правительство военных. И я думаю, что они сумеют сейчас удержать политическую ситуацию под контролем. Хотя, конечно, вы понимаете, что когда происходят такие для страны, можно сказать, тектонические изменения, бесспорно находятся какие-то элементы, которые, может быть, хотели бы какую-то внести дестабилизирующую ноту. Но я думаю, что сейчас пока не будет, а дальше надо посмотреть, как будут развиваться события.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, я прошу вас надеть наушники. Здравствуйте, как вас зовут? Вопрос ваш.
Наушники снимайте.
Ага. Так.
Так, не получилось,
у
да?
У нас проблемы какие-то
с наушниками
со
звуком. Не получилось, да?
Да, с наушниками не получилось. 7373948, это телефон прямого эфира. Сейчас мы попробуем надеть так, чтобы ушам не было больно. Так, давайте я пока еще прочитаю. Вот Василий спрашивает, а правда, что он в 15 лет застрелил старшего брата ради короны? И сейчас это вы говорите, что это ерунда?
Да.
Попробуем наушники мы сейчас надеваем, потому что какие-то у нас...
Но чтобы ответить на этот вопрос, нужно сказать следующее. Имел место несчастный случай. Он расследовался тогда, и было несколько выдвинуто версий. В результате кончилось дело тем, что были арестованы два служителя дворца, они были расстреляны, были признаны виновными. На самом деле до сих пор, в общем, остается тайной, что там произошло. Скорее всего, это какой-то был несчастный случай у этих молодых людей, обоих было оружие, вот, то ли кто-то игрался с этим оружием, как-то неловко выстрел произвел, то ли что, это никто не знает. По крайней мере, обвинять Пхумипона Адульядета в этом, мне кажется, нет оснований особенных. Вот, там могли быть другие вещи, но, понимаете, я об этом сейчас даже не могу говорить, поскольку есть слухи, есть предположения, нет доказательств, я как ученый не могу вот эти вот вещи обнародовать, потому что если бы были доказательства, я бы сказала. Но обвинять в этом короля Пхумипона Адульядета, я думаю, не надо.
Тогда пробуйте надевать наушники, надеть. Давайте попробуем. Да, все, уже очевидно, что нормально все. 7373948, ваши вопросы, уважаемые слушатели, наши гости, пожалуйста, здравствуйте.
Да, Святослав. У меня вопрос к ученому такой.
Да.
А почему в Таиланде так распространены операции по переделке пола из мальчиков в девочек? Чем это объясняется?
Спасибо. Принято. Ответите. Я ожидал такого вопроса.
Да, ну, понимаете, да, я про культуру, про историю, а людей интересуют вещи более приземленные, простые. Но вообще в традиции вот эти катои существовали, не очень осуждались исторически в Таиланде. Все это приобрело большой расцвет вот с наличием американцев во время Вьетнамской войны. И не очень осуждается в обществе. Понимаете? Поэтому, а в связи с тем, что туризм в туризме, который процветает в Таиланде, востребованы вот такого рода вещи. В том числе там есть театр целый, представления какие-то, которые там ведут эти люди. Вот это имеет место, да, это не осуждается, нет такого закона, который бы осуждал.
Кто определяет, вот опять я про значимость короля в Таиланде, кто определяет внешнюю политику, например, в государстве все-таки?
Ну, юридически, если рассуждать, глава государства определяет внешнюю политику. Всегда так вот бывает, да? И у нас так же, в любой стране. Но, конечно, это не значит, что один человек сидит и придумывает, и с пальца высасывает, какую внешнюю политику вести. Есть определенные органы, есть органы совета. Больше я бы сказала, что внешняя политика все-таки определяется правительством в Таиланде. Правительством. Вот. Вот так вот сложилось исторически.
Какое влияние монархия и монарх вот этот вот, Пхумипон Адульядет, оказал на тайскую культуру?
И он, и его супруга оказали большое влияние на тайскую культуру. Во-первых, когда он зашел на престол, и когда в обществе возникла потребность у элиты тайландского общества, возникла потребность в усилении королевской власти, были возрождены очень многие культурные традиции древнего Сиама. Угу. И вот кто бывал в Таиланде, тот видел, может быть, и вот эти замечательные гонки на пару, таких на лодках с головой животных, каких-то фантастических, праздник первой борозды, когда даже не буддийские монахи, а совершенно другие люди возглавляют вот это празднование. Ритуалы всевозможные были оживлены. Кроме того, и король, и королева в значительной степени покровительствовали развитию ремесел традиционных, знаменитый тайский шелк, какие-то еще изделия. То есть были созданы фонды, которые финансировали развитие этого, чтобы, допустим, в деревнях женщины ткали замечательный тайский шелк, который очень большим пользуется успехом на международной арене. Кроме того, и правительство, и при поддержке королевского дома способствовали тому, чтобы возвеличить национальных героев прошлого, которые боролись там с бирманцами в свое время, там где-то в прошлые века. Поставлены монументы, памятники, снимаются фильмы о них. То есть ведется такая совершенно осознанная патриотическая работа, в которой в том числе принимает участие Королевский дом.
Были попытки в Таиланде, например, по свержению монархии или нет?
Ну вот в 1932 году, когда произошла буржуазная революция, у некоторых ее участников было такое намерение устранить монархию и ввести республику. Но сохранилась все-таки конституционная монархия, все-таки взгляды другие воспреобладали. Были, как говорят, вот такие есть упоминания о том, что Таксин Чиноват, который был премьер-министром не так давно, что у него были такие идеи устранения монархии, но это ему дорого стоило, он с политической арены ушел.
Какие, скажем так, насколько Таиланд открыт для других государств в плане влияния того же самого Китая или Индии, ну, таких крупных соседей?
У тайцев есть одна особенность интересная, историческая. Они очень охотно включают в свою культуру элементы других культур. Если вы будете в Бангкоке, вы увидите, что даже в буддийском храме там есть элементы индуистские какие-то божества. Ганеш, любимый вот этот бог со слоновьей головой. Корова священная индийская, которая в Таиланде вообще не является священной. Но она спокойно там стоит в буддийском монастыре. То есть тайцы охотно включают вот эти элементы в свою культуру. И они сыграли определенную роль в становлении особенной тайской культуры. Но при этом им удается сохранить свою самобытность. Вот это очень интересно. Что касается китайского влияния, да, китайских башков вы тоже там увидите на территории тайских храмов. Все это совершенно нормально. Кроме того, многочисленная очень община, и не только община, но и уже полностью ассимилировавшиеся китайцы живут в Таиланде, их очень много. Вот, и они имеют возможность ходить как в буддийские свои храмы, так и в китайские. Китайские праздники празднуются тайцами наравне с буддийскими своими тайскими. Угу. То есть это все очень хорошо. Но вытеснить вот эту тайскую культуру, тайский буддизм Тхеравады не удалось никому, в том числе и христианство. Эти попытки делались еще в 17 веке.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948 по коду 8495. 778 говорит, сценарий фильма «Некуда бежать» возможен в Таиланде? Не знаю, я не смотрела, честно.
Я тоже. Вы извините, ради бога.
Не сможете ответить. Хорошо.
Нет.
613-й. Таиланд был союзником США и участвовал в их войнах. Князь Горчаков, так подписался слушатель.
Да, был. Совершенно определенно после Второй мировой войны Соединенные Штаты решили, что Таиланд будет укрепленным, так сказать, бастионом Соединенных Штатов в этой части Азии. Они имеют до сих пор действующий военный договор о военном сотрудничестве. Во время войны во Вьетнаме таиландские вооруженные силы сотрудничали с американцами, предоставляли им свои аэродромы и небольшой контингент, правда, неохотно, но участвовал в военных действиях.
Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, как вас зовут?
Здравствуйте. Будьте добры. Угу. Вот был инцидент в конце 50-х годов советского судна с моряками, которые были пленены Таиландом. И, в общем, жуткая какая-то трагически сложившаяся судьба. Причем последние моряки были возвращены, по-моему, в начале 90-х. Вот по поводу этого инцидента и роли умершего императора в этом случае вы как-то могли бы прокомментировать?
Спасибо, спасибо. Принято.
Были события с судном, только это был не Таиланд, а Тайвань. Это было совершенно другое государство.
Перепутали.
Немножко перепутали. Тайвань – это часть Китая, это островная часть Китая, но там сложные отношения между ними. Угу. Китайцы считают, что это территория Китая, Тайвань – это отдельное государство.
По поводу, давайте еще подробнее поговорим по поводу культа короля, потому что на тему очень много публикаций вот за последние несколько дней было, и отмечалось, что за критику, например, в социальных сетях очень серьезно можно получить серьезный срок. А еще почему-то была такая фраза, я обратила на нее внимание, культ возведен до абсурда.
Ну, с чьей точки зрения, понимаете, в каждой стране свои особенности. Мы вот с вами сейчас вспоминали про Данию, у них тоже там есть очень странные привычки и особенности, которые даже нам, европейцам, кажутся, в общем-то, может быть, даже неприемлемыми, понимаете. Вот, что значит «до абсурда»? А культ, да, можно называть это культом, можно называть это уважением и любовью. Да, харизматическая личность, да, символ единства нации, преемственности власти. А что касается наказания, действительно, такая статья и в Конституции Таиланда имеется. Оскорбление величества карается она по уголовному законодательству. Можно и сесть, так сказать, в тюрьму.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, пожалуйста.
Я никогда не была в Таиланде, видимо, уже никогда не буду. Но вот вы говорили, один король учился там, второй наследник учился здесь. А что у них у самих-то с образованием? И если можно, вот не на уровне высшего образования, а вот на уровне среднего.
Спасибо.
У нас.
Угу, спасибо. С образованием, что в Таиланде?
Таиланду удалось в середине, где-то последние трети 20 века сделать начальное образование всеобщим. А вот что касается высшего образования, то там масса университетов существует, некоторые из них довольно высокого уровня, в том числе Чуланкорн, Тамасат, Касетсат, Рамкамхэнг, много университетов. А большей части там развиваются нетехнические дисциплины, хотя сейчас делается акцент и на них тоже. И на технические, но там существует такая традиция, что студенты, которые, допустим, заканчивают свой университет, не все, конечно, но значительная часть, они продолжают образование или в Америке, или в Европе. Вот есть такая у них традиция. Но сейчас тайцы ставят вопрос о том, что нужно совершенствовать образование применительно к новым требованиям времени, к новым вызовам, для того, чтобы развивать новые отрасли. Например, медицина, биотехнологии. Вот им нравятся такие. То есть хочется уже переходить на какой-то более высокий статус.
Угу. По поводу все-таки среднего образования здесь интересный момент, потому что сосед Таиланда, Вьетнам. Там интересный, насколько я помню, прием власти использовали, чтобы, значит, детей в школы привлекать, потому как они задействованы все-таки на рисовых полях, на уборочной. Их кормили в школе. И при повальной бедности это было прям очень-очень-очень хорошо. И этим привлекали, и таким образом развили среднее образование. В Таиланде что-то такое было? Или действительно открыли школы, люди пошли?
Нет, ну, насчет питания я не скажу, честно говоря, не знаю, врать не буду. Вот, но что касается политики правительства, то политика была. Первое – это устранить неграмотность полностью в стране, это было достигнуто. А вот сейчас нужно повысить уровень уже даже... Вот знаете, начальное есть, высшее неплохое, вот среднее. Частично, частично, до определенного возраста бесплатное, потом оно платное. Но есть, правда, один свободный университет, там, где вот может учиться любой человек без экзаменов бесплатно.
Сергей говорит, был в Таиланде, узнал, что не все короли были почитаемы и любимы тайским народом. Среди любимчиков были скончавшиеся Рама IX, еще один, то ли третий, то ли пятый, точно не помню, так ли это.
Ну, а задайте себе вопрос, а всех ли мы царей наших любим? Понимаете, тоже ведь это все индивидуально. Это зависит и от условий, и от личности монарха. Да, вот я назвала король Мангкут, король Чаланкорн, король Пумипона Долидет – это великие короли Таиланда. Были и менее удачные фигуры.
Вот это станет великим королем Таиланда?
Да, я думаю, да.
Станет.
Да.
7373-948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Мария Андреевна.
Мария, да, пожалуйста.
Я хотела бы высказаться.
Ой, 7373-948, мы тоже хотим, чтобы вы высказали и сразу задавали вопросы. И еще я вас призываю выключать и приемник, и даже телевизор, если он у вас там фоном работает. 7373-948. Василий Цветков говорит, а можно попросить про спорт в Таиланде? Какие виды спорта исторические, какие традиционные, что популярно?
Ну, вы знаете, наверное, тайская борьба, муай тхай.
Тайский бокс.
Да, тайский бокс, да, муай тхай. Это сейчас во всем мире знаменитые совершенно. И у нас есть такие уже в России последователи. Uh-huh. Вот это интересно, у нее там интересные приемы. Собирает огромное количество любителей в Таиланде. Вот это да, борьба. А так тайцы выступают во многих сейчас видах спорта. Они, конечно, не так успешны, может быть, как другие страны, но, тем не менее, и в теннис играют, и в футбол, и, в общем, во многих видах спорта.
7373-948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Да, добрый день, Вайс.
Да, пожалуйста, вопрос.
Я бы хотел задать вопрос. Вот в прошлом десятилетии, по-моему, были волнения, в том числе внутри Таиланда, по поводу состояния короля, которое по журналу Forbes оценилось более чем в 35 миллиардов долларов. Чем это все закончилось? И не было ли это давлением на монаршую особу извне, по каким-либо причинам? Спасибо большое.
Спасибо.
Волнения были, они проходили на протяжении 10 лет, они связаны были совершенно с другими вещами, они были связаны с внутриполитическими обстоятельствами. Что касается богатства, да, считается, что королевская семья самая богатая, а из королевских семей в мире они вкладывали деньги в разные компании, вот у них есть доход, в том числе и в те же народные промыслы приносили доход. Да, они очень богатые, да.
7373-948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, Руслан.
Да, Руслан, пожалуйста.
Скажите такой вопрос. Несколько лет назад я был в Камбодже, и гид рассказывал, что периодически какие-то волнения, ну, столкновения на границе происходят между Таиландом и Камбоджей. Территориальные споры у них есть. Вот как это складывается взаимоотношения с соседями у Таиланда?
Спасибо, принято.
Ну, у любой страны с соседями сложные всегда отношения, всегда есть какие-то спорные вопросы. Там находится горная гряда, такая Дангрек, и находится небольшой храм. Правихан, называют, кхмер называют Прях-Вихер. Периодически они спорят, на чьей территории он принадлежит, кому он относится. Этот вопрос международными структурами решен в пользу Камбоджи, но тайцы все равно, так сказать, с этим не соглашаются. А дело коренится в том, что когда французы составляли карты французского Индокитая, там вот была разница между картами и текстом. Понимаете, вот из-за этого происходит недопонимание. На чьей стороне вот этого водораздела находится этот правихан? Маленький совершенно храм.
Если король, монарх, становится любимцем, он остается в памяти жителей и подданных, то как проявляется вот эта вот дань памяти? Ну, потому что везде по-разному. Где-то пишут книги, снимают фильмы, только ставят памятники, например, или еще что-то.
Насчет фильмов не знаю, как они к этому отнесутся. Посмотрим. Королева в здравии. Она женщина очень деятельная, очень тоже умная. Посмотрим, как они будут решать этот вопрос. Но, конечно, будут почитаться. Будут какой-то день специальный, наверное, в память этого монарха. Возможно, будет статуя, как есть там статуи в память других королей возведена. Будут проводить служение в монастырях буддийских. Угу. Это все будет обязательно. Книги, конечно, будут писать. Да, конечно, обязательно.
Традиция правления аутентичная в Таиланде? Или все-таки, если в глубину веков посмотреть, то там действительно влияние есть, может быть, соседей?
Первоначально, да, вообще на становление государства оказало влияние те народы, которые жили здесь прежде. Когда тайцы сюда пришли, здесь уже были моны и кхмеры, у них уже были свои государства. Это было очень давно. Поэтому они брали очень многое у этих государств, это видно и в архитектуре, в некоторых видах искусства. Но, тем не менее, понимаете, вот они создали, беря из разных культур какие-то аспекты, они создали свое специфическое, очень интересное историческое культурное наследие.
А сейчас вы, как ученые, можете определить, в каком направлении движется Таиланд? Он пытается сохранить свою какую-то аутентичность, оставаться таким культовым туристическим местом, берет больше от Запада или все-таки берет больше от Востока?
Я думаю, что тайцы, очень многие, стараются сохранить свою особенность. Сейчас в связи с проблемами глобализации они переживают во многом те же неприятности, которые переживают и другие страны, в том числе и мы. Это и падение морали, как им кажется, понимаете, это и отказ от каких-то традиционных принципов буддийских, особенно в больших городах. Это проблема всех, собственно говоря, народов всех стран. Но очень сильны традиции сохранения особенностей своей государственности, своей культуры.
Угу. Как случилось, что там все-таки появилась база ВМС, по-моему, Соединенных Штатов?
Там не только. Там были и военно-морские, и военно-воздушные базы. Их было много очень. А получилось так, что когда после Второй мировой войны Таиланд оказался в тяжелой ситуации, потому что во время войны правительство сотрудничало с Японией, когда Япония уже была очевидно потерпит поражение, здесь надо было срочно налаживать контакты с другими странами, странами-союзниками по антигитлеровской коалиции, в том числе и с Советским Союзом. Угу. Америка проявила большой интерес, сумела укрепиться там. Там была и помощь военная, и помощь финансовая, и экономическая помощь, и экономические не помощь, а уже взаимоотношения. И вот тогда, в 50-е годы, на основе антикоммунизма, на основе борьбы против стран социализма, они объединились, и это продолжалось достаточно долго.
Уровень сотрудничества, тогда спрошу, с Российской Федерацией, он какой сейчас?
Россия занимает свою совершенно особенную роль, и всегда она занимала в истории Таиланда особую роль.
Какую? Знаете,
роль ее была такая, она, в отличие от Англии, Франции, Америки, не стремилась там укрепиться, доминировать, диктовать какие-то свои условия. В общем-то, мы всегда строили отношения на основе взаимопонимания и дружественности. Даже в те годы, когда Сиам был союзником Америки в войне в Вьетнаме, а мы были на другой стороне, как вы понимаете, мы поддерживали нормальный уровень дипломатических отношений. Сейчас очень много есть возможностей для развития наших отношений в самых разных сферах.
Ну, например, помимо туризма, я понимаю, то есть там наверняка какой-то импорт-экспорт взаимный,
ну, есть,
существует?
Да. Нет, я думаю, что сейчас надо, и наше правительство это подтвердило во время визита премьер-министра Медведева в Таиланд, что нужно развивать сотрудничество в передовых отраслях. Это энергетика, может быть, инфраструктура.
Вот. Мы им строим.
Мы можем, да, мы предлагаем, мы можем атомные электростанции построить, мы можем говорить о создании, об этом речь шла, но все это еще в стадии обсуждения находится, о создании там такого хаба, где могли бы содержаться углеводороды для региона. В общем-то, наметок всяких много. Сейчас надо, чтобы и правительство, и бизнес проявили энергичные усилия и добились реальных результатов.
848-й спрашивает, правда ли, что тайцы никогда не путешествуют и считают, что Тай самый прекрасный, самое прекрасное, видимо, место на Земле?
Это неправда. Даже в Москве у нас очень много бывает тайцев. Они очень любят путешествовать, они очень любознательны, они доброжелательны. Ну а то, что они любят свою страну и гордятся ей, только в заслугу им можно поставить.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
А вот у какого-то короля тайского была русская жена, по-моему, учительница.
Ага. Было или не было, видимо, так вопрос звучит.
Значит, в самом конце 19 века, начале 20-го все это происходило. Один из сыновей королей Чолганкорна приехал учиться к нам сюда, в Россию. Здесь он познакомился с Катей Десницкой, они поженились. Он был принц, но не король. И уехали в Таиланд. Ну и в дальнейшем там была и счастливая, и драматическая история, о которой я могу вам специально как-нибудь рассказать. Это было.
Это было все-таки. Да. 7373948. Давайте. Да, у нас еще минута есть. Слушаем вас, алло. Алло.
В грязной войне в Вьетнаме, а выдача бутой Америки, это разве...
Ой, что-то 7373948, непонятно, о чем речь. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, вопрос ваш, пожалуйста, коротко.
Да, вопрос я хотел сказать, а вот как вот по отношению к русским, если вот, например, человек хочет приехать в Таиланд и немножко там осесть, скажем, с корнями, да, там, то есть купить недвижимость...
Креветочную фабрику бизнес, открыть свою
как
какую-нибудь.
Как вот
Сычный завод. Нормально.
Спасибо.
Нормально, сейчас там очень большая русская община, люди живут постоянно, издают свои газеты, там даже есть несколько уже православных церквей, так что община довольно большая там есть. Постоянно.
А Сергей говорит, правда, что король не может покидать пределы государства?
Почему не может? Он просто не захотел после каких-то определенных лет, он не стал выезжать в иностранное государство, до этого он путешествовал много.
У нас в гостях была старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Елена Фомичева. Говорили мы сегодня о королевской династии Таиланда, но и о королевстве в целом. Елена Алексеевна, спасибо, что пришли.
Хроники. 20 век.